по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 26 сентября, 9 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего прямого эфира. Мы читаем сегодня книгу «Руфь». Мы продолжаем наши беседы. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт Teos.fm, через приложение Teos, а также через наши группы ВКонтакте, Facebook, наша основная группа. Это по страницам Библии, сообщество по страницам Библии, он ВКонтакте и Facebook. И также вы можете нам писать через другие группы, другие сообщества, в которых идет трансляция. У нас сегодня ситуация такая. У нас много писем, у нас много комментариев, интересных комментариев, важных комментариев. Есть обещания, которые я не исполнил. Вот слушатель или слушательница по имени или с подписью «О» напоминает нам о том, что мы обещали поговорить про косынки. Поговорим про косынки. Я надеюсь, либо сегодня, либо завтра это сделаем. Но сначала еще несколько тем, которые хотелось бы затронуть. Сегодня у нас третья глава книги «Руфь», и тут очень многое действительно держится на толковании, на интерпретации. Я говорил о Руфе как о праведнице и говорил о том, что Руфь пришла к Богу Израилеву. Елена Карпушкина с этим не согласна. Она пишет по третьей главе, кстати, по тому тексту, который у нас с вами будет сегодня. Елена пишет: «Мне кажется, что Руфь пришла именно соблазнить Воза, потому что она пришла к спящему Воозу, что мешало ей прийти к нему днем». Наверное, определенный элемент того, что она пришла тогда, когда он расположен к разговору, есть. Я соглашусь с этим, Елена. Но сегодня мы еще, когда будем читать третью главу, обратим внимание на несколько деталей. И первая деталь заключается в следующем. Гумно, там, где провеивали зерно, собственно, спали они на гумне, чтобы не расходиться по домам. Так вот, гумно находилось наверху, на возвышении. А там спал не один Вооз, там было много людей. Это никак не такой, знаете, приход в то место, где не увидят и так далее. Да, другие люди спали, но Руфь сделала все для того, чтобы это не было каким-то таким тайным приходом. Да, важно было, чтобы ее не увидели. Мы об этом будем говорить, почему. И мысль о том, что, кстати, ее иногда выражают. Вот Руфь пришла для того, чтобы переспать с Воозом. Эта мысль, я убежден, эта мысль абсолютно противоречит Священному Писанию, самому духу Священного Писания она противоречит, и интерпретировать это таким образом, это значит вчитывать современный Голливуд в библейский текст. Елена продолжает про Руфь, не нравится Елене, по-моему, не нравится, может быть, я ошибаюсь, Руфь. Елена пишет: «Накрасилась, оделась и легла с ним. Это не Голливуд, это мораль моавитянки. Воос оказался более праведным». Ну, я тогда продолжу. А Воос напился. Это что, еще более праведно, да? Значит, все к Голливуду все-таки сводится. Кстати, легла она не с ним. Мы сегодня будем об этом говорить. Даже поговорим о том, как они... Да, вот именно. Поговорим о том, как они лежали. То есть, вот если геометрически это себе представить, как это все выглядело, мы сегодня это увидим. И это совершенно не так, как это представляется в таких голливудских картинках. Вот, давайте дальше посмотрим. Вчера мы начали разговор на очень важную тему, очень серьезную тему. И по этому поводу несколько комментариев я бы хотел сегодня сделать. Вот меня упрекнули, и упрекнули как евангельского христианина, как протестанта, в том, что я нарушаю принцип «sola scriptura», только Писанием, я нарушаю его, цитируя блаженного Августина, Августина Аврелия. Кстати, цитаты из богословов и цитаты из отцов церкви в этих передачах бывают. Может быть, не так часто, надо бы чаще, но они бывают. И принцип «sola scriptura» они, конечно, никак не нарушают. Я евангельский христианин, и я уже говорил как-то о том, что существуют мифы у евангельских христиан, про православных. Какие-то вещи, которые мы неправильно себе представляем, говоря о жизни и учении православных христиан. И задача православных, да и наша задача тоже по возможности эти мифы преодолевать. Но есть и обратная сторона. Слушатель, который написал по этому поводу, говорит, что мы нарушили один из принципов инославия. Принципов инославия как таковых не существует. Есть принцип реформации, но это не одно и то же. Но в понимании вот этого принципа, которое было проявлено в этом письме, я думаю, здесь вторая сторона вот этих мифов. Мифы, которые есть у православных христиан, причем зачастую даже у весьма образованных православных христиан, о людях других конфессий. Да, вот, например, мне недавно сказали о том, что, оказывается, у евангельских христиан, у баптистов люди спасение зарабатывают. Ничего подобного, конечно, в этом нет. Вот этому нет. То есть это миф, это неверное представление. Что касается того, о чем мы с вами говорим, соля скриптура. Да, такой принцип есть, он провозглашен самим Лютером. Кстати говоря, опять мы ссылаемся здесь на авторитет Лютера, а во время реформации в противовес католической церкви. Что означает и чего не означает принцип соля скриптура? Принцип соля скриптура означает, что священное писание является высшим авторитетом во всех вопросах веры и жизни христианина. То есть, что касается веры, нашего вероучения, священное писание, его авторитет выше авторитета предания, выше авторитета любого комментатора и комментария и так далее. Вот церковное предание, тексты отцов церкви, святых отцов, они подчинены Писанию, и они должны согласовываться со священным Писанием. Вот это смысл принципа sola scriptura. Принцип sola scriptura не означает, что евангельские христиане не принимают отцов церкви. Это не означает, что мы отказываемся, ну, скажем, от того же Августина или от Иоанна Златоуста и от других отцов церкви. Мы их принимаем. Другое дело, что зачастую мы их плохо знаем. И это наша проблема. Но евангельский христианин может, например, сказать так. В этом вопросе отец церкви ошибается. Да, именно так. Но не потому, что мне это не нравится, а потому что это не согласуется с таким-то фрагментом Священного Писания. Вот текст Отца Церкви — это комментарий на Священное Писание. Он подчинен Священному Писанию. Для православного христианина, конечно, картинка несколько другая, ну, даже существенно другая. Но упрекать евангельских христиан в том, что мы вот выкидываем предание, этот упрек обозначает две вещи. Во-первых, не очень хорошее понимание этого принципа. А во-вторых, иногда это, ну, скажем так, проявление ошибок, заблуждений самих евангельских христиан, когда мы действительно Священное Писание знаем, а вот предание не знаем. Ну и действительно, порою молодые евангельские христиане, не очень понимающие учения, не очень понимающие, что говорят. Да, действительно, порою такие люди говорят о том, что ну вот, у нас предания нет. Я даже слышал, как один молодой христианин в запале сказал о том, что все это чушь. Таким образом, он выкидывал огромный пласт истории христианства. Он лишал себя того, что Бог каждому из нас дает. Так что соля скриптура — это не значит выкинуть предание, это значит интерпретировать предание в контексте Священного Писания. Кстати, для православного-то человека Писание и предание неразделимы. Писание существует как часть предания. Предание было до Писания, предание потом передает Священное Писание. Но это другая картинка, другое представление. Об этом подробно мы сейчас говорить не будем. Но здесь возникает еще один вопрос. А кто же тогда комментирует, кто интерпретирует Библию? Лютер как-то сказал... Кстати, сказано это было в полемике все-таки, это полемическое высказывание, что человек, вооруженный Библией, гораздо сильнее, гораздо авторитетнее любого папы, если папа это действует сам, без Священного Писания. Но тут важно понимать, что Священное Писание интерпретируется согласно определенным правилам, определенным канонам, определенной схеме, системе. Это не просто вот я взял Библию, и мне кажется, что в Библии говорится то-то и то-то. Здесь еще одна такая история, потому что иногда про евангельских христиан говорят о том, что мы и Библию-то интерпретируем, как нам Бог на душу положит, но в этом случае уже получается не Бог, а вот кто-то другой. Нет, мы не имеем права таким образом подходить к Священному Писанию. И я напомню, что на сайте theos.fm в разделе «Архив», нет, в разделе «Передачи», есть раздел «По страницам Библии». Если вы отмотаете назад на апрель прошлого 2017 года, то вы прочитаете и прослушаете наши передачи, в которых мы как раз рассказывали об этих принципах интерпретации. Вот что интересно. Если мы грамотно интерпретируем Священное Писание, то эти интерпретации ни в коем случае не будут противоречить интерпретации, которые давали, интерпретациям, которые давали большинство отцов церкви. Понимаете, если вы начинаете читать Библию, и у вас вдруг получается толкование, которого ни у кого до вас раньше не получалось, то есть очень большая вероятность, что вы попали либо в ересь, либо в глупость, либо в то и в другое сразу. Здесь есть смысл остановиться и подумать, ну неужели 2000 лет, или там в случае Ветхого Завета больше 2000 лет, 3500 лет люди читали этот текст, и они были глупее меня. Они не замечали того, что вдруг заметил я. Вот эта история, когда человек думает, ну, я один заметил, я один понял, другие не понимают, эта история на самом деле очень опасна. И сразу, ну, давайте все-таки мы с этим разберемся. Авторитет, власть мужчины, подчиненность женщины и так далее. И вопрос покрытой головы, непокрытой головы. Вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 10 стих, пишет: «Посему и жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе». Прежде всего, если вы покрываете голову, то это прежде всего знак власти. Вот представьте себе тетку, да, не женщину, я не случайно использую это слово, тетку. Она в косынке. Косынка у нее самая благочестивая. И вот эта тетка выходит из церкви и, не успев снять косынку, начинает пилить своего мужа. Значит, вот либо косынку сними, либо мужа пилить перестань. Да? А эта косынка перестает быть знаком власти, знаком подчиненности. Это подчиненность, это власть, это принятие власти. Оно выражается по-разному. И здесь мы попадаем на такое соединение библейского, богословского и культурного, самых разных аспектов. Вопрос был такой, если человек пытается и хочет носить вот эту косынку, не является ли это таким религиозным суеверием? Я надену косынку, и у меня голова перестанет болеть, например. Тут все очень просто. Вот как мне, по крайней мере, кажется. Но я хочу, чтобы, друзья, вы также по этому поводу высказались, хотя дискуссия о косынках для некоторых может быть более увлекающей, чем дискуссия о любви. Но на самом деле здесь, я думаю, особенно дискуссии нет. Есть принцип. И этот принцип заключается в том, что мужчина имеет авторитет, и жена подчинена авторитету мужа. Это значит, что в частности на мужа особая ответственность. Это стена такая, да, она за, женщина за мужем, она за этой стеной. Он защищает ее, и она выражает эту ответственность, она показывает эту ответственность, извините, показывает то, что она подчиняется ему, надевая эту самую косынку, как некий знак. Теперь, а что если выстраиваются какие-то другие параллели, да, вот я не надел косынки, и происходит что-то нехорошее. Да, я думаю, что есть здесь опасность скатиться в определенные духовные суеверия. Я надену вот это, чтобы ну, что-то такое было нормальное. И если я не буду надевать, тогда будут проблемы. Но есть и другая сторона. Тот же самый апостол Павел говорит нам о важности того, чтобы принимать другого человека немощного в вере. Кстати, что есть немощь в вере, еще надо разобраться. Кто немощен в вере? Тот, кто косынку надевает, или тот, кто ее не надевает? В каких-то случаях нам важно принимать друг друга без осуждения. да, нам непонятно, что делает человек. И мы высказываем, мы можем ему высказать. Знаешь, вот мне кажется, что у тебя вот это переходит на, не знаю, в разряд духовного такого, духовного, духовной формы, формализма, что ли. Для тебя это духовное суеверие. Вот мне так кажется. Потому-то, потому-то. И если это так, ну, я буду молиться, чтобы Бог тебе показал. И все. Вот понимаете, все. Разговор о косынках с нашей стороны закончен. Дальше вопрос между Богом и тем человеком. Мы ему сказали, он будет молиться, он будет искать волю Божию. А дело в том, что отрицает свободу и тот, кто настаивает, чтобы эти косынки надевали. Ну, то есть человек не чувствует необходимости, от Бога у него этого нет, а мы говорим так, покрывай голову и все. Да? Вот мы отрицаем тем самым свободу во Христе и отрицаем Божие действие. Но ровно так же отрицают свободу некоторые борцы за свободу, которые требуют, чтобы эти косынки все быстро снимали. Потому что вот это снятие косынки, оказывается, или снятие покрывала, да, оказывается столь же несвободным. Почему ты ее снимаешь? Потому что ты в отношениях с Богом пришел к тому, что вот ты по-другому выражаешь этот авторитет, по какой-то иной причине, или потому что кто-то тебе сказал, а ну-ка сними, это несовременно. Последний вариант, а ну-ка сними, это несовременно, это уже не благодать, это уже законничество, только закон проявляется иначе. Главное, чтобы вот этот принцип соблюдался, вот это установление в семье, да, тут еще можно задать вопрос, а мужа над женой власть или любого мужчину над любой женщиной? Ну, конечно, не любого мужчину над любой женщиной. Представьте себе свою дочь, неужели вы ей скажете, знаешь что, милая, вот любой мужчина имеет над тобой власть. Ничего подобного, конечно. Это отношение мужа и жены. Все. До этого отношения отца и дочери. Потому что дочь переходила из одной семьи в другую. Как это принимается, применяется сегодня, это большой вопрос. И здесь можно вести эту дискуссию, этот разговор. Но прежде всего принцип авторитета, принцип, да, в хорошем смысле зависимости, также принцип ответственности, ну и затем конкретное выражение этого принципа. Все это в благодати. Не требуйте того, чтобы человек поступал просто потому, что вы ему так сказали. Господь ему сам скажет, Господь ему сам откроет. Сегодня читаем книгу Руфь. В конце немножко, может быть, также почитаем ваши комментарии. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас наше время, обсуждение, беседы. Благослови каждого из нас рукой своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся уже в 361 раз в цикле передач по страницам Библии и возвращаемся к третьей главе книги Руфь. Действие этой главы происходит на гумне у Вооза. В прошлый раз мы говорили об очень необычном законе того времени. Законе, который, я думаю, был странным даже для Руфи. Да, Вооз влюблен в Руфь. Это видно уже в конце второй главы. Но Вооз по этому поводу ничего не может сделать. В какой-то момент именно Руфь должна сделать следующий шаг. Она должна сделать ему предложение. Вот так это было устроено тогда. И Вооза волнует, как мы узнаем, еще один момент. Дело в том, что есть еще один родственник-искупитель. И он ближе, чем Вооз. Соответственно, Вооз должен ждать, пока Руфь обратится именно к нему. Может обратиться, а может быть и нет.
Я предполагаю, и это только предположение, что ближайший родственник-искупитель был братом мужа Наиминь. А, соответственно, получается, что Ваос двоюродный брат. Явно он старше, он существенно старше, мы это с вами еще увидим. То есть в родстве он, конечно, все-таки с Наиминью, а не с ее сыновьями. То есть это не еще один сын Наиминь и так далее. Это все-таки скорее брат ее мужа покойного. Вернемся к Гумну. Гумно было открытым общественным местом. Там было много людей. И после работы они устраивали религиозный праздник. Они воздавали хвалу Богу. И я предполагаю, что именно на Гумне возникли или уж точно исполнялись, пелись псалмы, в которых Бог прославляется через природу. Вот и говорит Наиминь о своей невестке Руфе, о шагах, которые нужно ей сделать. Во-первых, ей нужно омыться. Как и мы, собственно, омываемся Духом Святым и Божьим Словом, как Христос омывает нас своей кровью. Во-вторых, помажься. То есть приготовь себя тем, чтобы у тебя было особое благоухание. Вы помните, кстати говоря, истории о том, как Мария помазала ноги Иисуса Христа. Ну и, естественно, когда мы говорим о помазании, мы сразу вспоминаем о помазании, которое мы имеем и которое дано нам через Святого Духа. Об этом, например, в конце второй главы первого послания Иоанна. Третье. Оденься. Надень на себя красивые одежды, лучшие одежды. Да, для Руфи это было тяжело. Она вдова. Она привыкла даже подчеркивать свое вдовство, свое особое положение. Но тут Наиминь ей говорит, что с этим положением нужно расставаться. Надо идти дальше. Знаете, Священное Писание учит нас почитать сирот, почитать вдов. Но как человек, который много лет занимался пасторским служением, скажу вот что. Есть вдовы, которые любят спекулировать тем, что они вдовы. Я скажу об этом очень мягко и очень аккуратно, потому что у каждого человека по-своему. Но я встречал вдов, которые готовы на каждом шагу об этом напоминать. Особенно яростно, особенно упорно они напоминают об этом, когда кто-то отказывает им в исполнении их просьбы, а то и их прихоти. У меня иногда возникает вопрос. Вот когда они пускают слезу, это настоящая слеза? Или они просто научились этой слезой управлять и манипулировать с ее помощью другими людьми? Есть люди, которые ровно так же любят подчеркивать, что они грешники. Человек постоянно говорит о своем грехе или о своем греховном состоянии. Но Господь напоминает нам, что недостаточно просто говорить о грехе. Есть покаяние, есть возможность измениться, есть возможность жить иначе. Хватит говорить всем, что вы грешник, придите, скажите об этом одному, скажите об этом Христу. Вот никому больше, ну, даже если есть до этого кому-то дело, да, я хотел сказать, что никому до этого дела нет, может быть, и есть дело, но поймите, никто больше, никто другой не сможет вам в этом помочь. Вот и должна будет сменить Руфь свои одежды. Из одежд вдовы она должна будет переодеться в красивые одежды. Мы же сегодня во Христе получаем одежды праведности, которые дает нам Бог. И она должна прийти на гумно. Она должна сделать шаг. Вы любите Христа? Сделайте шаг к Нему. Вы утверждаете, что вы верующий человек? Скажите об этом Христу. Обратитесь к Нему с покаянием. Придите к Нему. Читаем дальше, третья глава книги Руфь. Но не показывайся Ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. На самом деле, мужчины спали на гумне особым образом. они провеивали зерно. Так вот, зерно оставляли в центре, и они собой охраняли зерно. Представьте себе колесо. Вот центр, ось колеса, это место, где сложено зерно. А вот спицами колеса спят люди. Они лежали головой к зерну, то есть к центру этого гумна, а ногами они лежали, соответственно, наружу. И, если необходимо, они готовы были встать, вскочить, но в спокойное время, когда врагов не было, вот в спокойное время, все-таки это была такая больше традиция, больше обычай. Когда были враги, я так предполагаю, что они и дозорных также ставили для того, чтобы вот можно было сохранить это зерно. Ну, правда, не всегда удавалось. Вы помните вот историю Гедеона, когда израильтяне молотили, а потом прибегали, приходили на племенники и все крали, все у них забирали. Но пока для нас важно, что гумно – это общественное место, что спят мужчины кружком, головой к зерну, ногами, что называется, вовне. И вот теперь становится понятным, что именно говорит Наимень Руфи. Руфь должна будет прийти и лечь ногами к ногам Вооза. То есть она ляжет как бы вне этого круга. Опять-таки в голливудских фильмах это чуть ли не в ноги ему легла, так, я не знаю, может быть, перпендикулярно их тела расположены друг к другу. Или даже она просто рядом с ним легла в ноги. Нет-нет-нет. Он лежит вместе с другими спящими мужчинами. Да, вот как спицы этого колеса. Естественно, какое-то расстояние там было. Это не вот вплотную один к другому. Она же ложится ногами к его ногам, ну и головой, соответственно, в сторону от центра этого колеса. И тут она должна еще кое-что сделать. Я перечитаю 4 стих. Наимень дает указание Руфи. «Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что делать». Они покрывались покрывалом. И до какого-то времени это покрывало было не нужно, потому что, в принципе, было тепло. И вот когда Вооз лег спать, Руфь должна была прийти, лечь ногами к его ногам и потянуть на себя вот это одеяло, которым был укрыт Вооз. Интересно, что, как мы сейчас с вами прочитаем, до какого-то момента Вооз даже не замечал, что одеяла на нем нет. Он заметил уже в полночь, потому что холодно стало. Но то, что делает Руфь, это она буквально берет у него кусочек покрова, кусочек защиты. Она буквально совершает то, о чем его попросит. Она берет его покрывало на себя. Она в самом буквальном смысле тянет одеяло на себя для того, чтобы начать разговор вот на эту непростую тему. Я думаю, что для Руфи вся эта история тоже была достаточно сложной и непонятной. В 5 стихе мы не видим какого-то восторга с ее стороны. Мы видим скорее послушание. 5 стих 3 главы книги Руфь. Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». Вот ничего больше. Я предполагаю, что для Руфи закон о Гоэле, закон о родственнике искупителе, в общем, так же или почти так же необычен, как и для нас с вами. Часто Наимень подозревают в том, что она действует как сваха. Возможно, это и так. Она действительно берет на себя заботу о решении вопроса, о решении проблемы, ну, прежде всего, Руфи, ну и своей собственной, потому что если будет устроена жизнь Руфи, то и о ней позаботятся. Но слово «сваха» порой имеет негативную коннотацию, негативное значение. Так вот, никакой негативной свахи здесь нет. Да, она действительно действует как сваха, но делается это самыми добрыми намерениями, самыми добрыми побуждениями. Я уверен, что ничего греховного Наимень никогда не предложила бы Руфи. Возвращаемся к тексту. 6 стих 3 главы книги Руфь. и пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Воос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у его ног и легла. Тут иногда спрашивают, что значит, что Воос напился. Значит ли это, что Воос был пьян? Но, может быть, он вообще спиртное не употреблял. Ну, пили они, конечно, вино. Так что напился он не воды в этой ситуации, а вина. И вина, скорее всего, разбавленного. Насчет того, был ли он пьян, ну, во-первых, он человек праведный. И, в общем, запрещение упиваться вином было тогда в Израиле. Воос просто не мог себе такого позволить. Во-вторых, ему работать на следующий день. В-третьих, он совершенно не ведет себя как пьяный человек. Так что упрекать Вооза в том, что он, ну, как знаете, сегодня мы бы сказали, он просто напился, и женщина пришла. Это опять означало бы читать Библию с нашими порочными, испорченными голливудскими картинками, голливудскими представлениями. Итак, приходит Руфь. Она стягивает одеяло с Вооза. Воос этого не замечает. Если вы спрашиваете, как же это так можно спать, чтобы не заметить, когда с тебя стянули одеяло, то это, скорее всего, обозначает, что вы не женатый или незамужний человек. Женатому или замужнему человеку это очень хорошо знакомо. Я уверяю вас, для того, чтобы не заметить этого, совершенно не обязательно напиться. Можно просто крепко спать после напряженного рабочего дня. А работали эти люди действительно много. Почувствовал что-то Воос уже в полночь. Потому что стало холодно. В полночь, читаем мы в 8 стихе, он содрогнулся, то есть все-таки от холода, он вздрогнул от холода, приподнялся, он хочет потянуть на себя одеяло, ему просто холодно стало. И вот тогда, и только тогда, он замечает Руфь. Читаем дальше. И вот у ног его лежит женщина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, что для Воза это было так же удивительно, так же необычно и неожиданно. Далеко не каждый день, или, простите, не каждую ночь у ног его лежала женщина. 9 стих. «И сказал ей Воос, кто ты?» Тут, я думаю, все понятно. Во-первых, темно. Во-вторых, она лежит своими ногами к его ногам. Он понимает в какой-то момент, что его ноги во что-то упираются. Да, там ноги другого человека, ноги женщины. И он не понимает, что вообще происходит. «Кто ты?» Она сказала. Это читаем мы 9 стих. И теперь послушайте, пожалуйста, очень внимательно ее слова. Потому что фактически то, что она говорит, равносильно современному письменному документу. Если хотите, это как подать заявление в ЗАГС, только это гораздо более обязывающая история, чем вот современное заявление в ЗАГС. Она устно фактически оформляет письменный документ, письменное требование. Она говорит следующее. «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вот она в этот момент таким образом просит его о защите. Давайте вспомним 2 главу, 12 стих книги Руфь. Там ведь говорил Воос. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Это первая встреча между Воозом и Руфью. Воос молится, чтобы Руфь успокоилась под крылами Господа Бога Израилева. Теперь ответ на эту молитву. Руфь, основываясь на законе Господа Бога Израилева, обращается к Воозу и говорит: «Простри надо мной свое крыло заботы, ибо ты родственник». Скажу и серьезно, и шутя сразу. Когда молитесь, думайте, о чем молитесь. Дело в том, что часто Господь использует нас в качестве ответа на наши же собственные молитвы. Вот ты молишься, ты пойми, пожалуйста, при этом, что Бог может взять и через тебя что-то начать делать. Воос говорит про крыло защиты от Бога. Теперь Руфь приходит к нему и говорит: «Простри надо мною это крыло твоей защиты, потому что ты родственник». Интересно, что Воос ждал этого момента. Я не уверен, что он предполагал, что все это может быть прямо там, на гумне, но момента этого он ждал. Такой вывод я делаю из его слов в 10 стихе. Читаем. «Воос сказал: „Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Давайте остановимся здесь. Он начинает с благословения. Он говорит о предыдущих добрых делах. Это те добрые дела, о которых он говорил при первой встрече. Это те добрые дела, о которых он говорил тогда, когда молился про крыло защиты от Бога. Это тот факт, что она пришла именно к нему. Она пришла к своему родственнику. Про эту женщину, про Руфь, говорили в том городке Вифлееме, где они жили. Знаете, я никогда не жил в маленьком городе, тем более в селе. И для меня это, ну, как-то другой мир, скажем так. Я человек городской. Я слышу рассказы людей, которые живут в деревне, в селе, в поселке. Там, во-первых, все знают. Во-вторых, все про всех все знают. По этой причине испортить репутацию на селе очень легко. Причем далеко не всегда для этого нужно делать что-то самому. Находится 2-3 человека, которые захотят тебе испортить репутацию, они ее тебе испортят. Мне рассказывали про эпизод в небольшом селе. Там жила молодая женщина. У нее, ну, не сложилась у нее семейная жизнь. И какие-то проблемы у нее начались дома. Такие проблемы, что нужна была помощь мастера-ремонтника. И стал к ней приходить мастер, который занимался там ремонтом, что-то делал у нее по дому. Так вот, пустили слухи в селе про то, что этот мастер к ней ходит как к девушке. А у этого мастера в соседнем селе жена. Те, кто пустили такие слухи, испортили репутацию и этой девушке, и мастеру. Потом выяснилось, что оснований для этого не было. Этот паренек вместе со своей женой должны были уехать оттуда, куда подальше. К сожалению, та девушка уехать не смогла, ей просто некуда было ехать. Но отмываться, простите, просто за выражение, ей пришлось довольно долго. Теперь что происходит здесь? Неемин приходит в маленький городок Вифлеем с моавитянкой Руфь. Все глаза прикованы к ним. Это как новый человек, который появляется в коллективе, допустим, в школе, в институте или на работе. Все на него смотрят, все к нему присматриваются. Все пытаются составить о нем представление. И про Руфь, конечно, ходили слухи. Это красавица, моавитянка Руфь. Все, скорее всего, она сейчас за нашими парнями будет бегать. Скорее всего, она сейчас их соблазнять тут начнет. Вот и говорит Воос: «Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Она приходит к Богу, мы уже читали, она пришла к Богу Израилеву. Она приходит по закону Моисееву, хотя теоретически он на нее не распространялся, но она сама добровольно приходит по закону Моисееву, и она просит о заступничестве у Воза, у родственника-искупителя. При этом Воозу она нравится. Воос в восторге от того, что все это так устраивается. Читаем 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Начнем с конца. Ну, во-первых, здесь подтверждение того, о чем мы уже говорили. У Руфи замечательная репутация. Она уж никак не блудница. Она уж никак не женщина, которая может ночью прийти соблазнять мужчину. Кстати, по большому счету, если уж хотела бы она соблазнять, то есть и другие, но она не хочет. Не ее это дело. Во-вторых, со всем уважением к Воозу. Начало 11 стиха меня впечатляет. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала». Вот мне кажется, что для Воза никакой жертвы в этом не было. Наоборот, он готов. Ну, потом, может быть, будут жертвы, но пока он этого, в принципе, не понимает. «Вот ты ко мне пришла, я сделаю все, что ты сказала. Ты хорошая, добродетельная женщина». А вот дальше 12 стих. Это те опасения, которые были у Воза раньше. Он сразу о них говорит. Я думаю, что он уже об этом размышлял. Он в курсе. Это не первое его знакомство с этой ситуацией. 12 стих. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». То есть он знает, что есть еще один человек, который имеет больше прав. И, в принципе, он благодарен Руфе за то, что Руфь обратилась именно к нему. Но, по большому счету, прыгать через голову нельзя. Я думаю, что Воос надеется в глубине души, что родственник откажется. Кстати, то, как Воос будет говорить с этим родственником-искупителем, передавать ему эту ситуацию, подтверждает, что на самом деле Воос очень не хотел, чтобы родственник согласился. По закону Руфь должна была попросить родственника-искупителя, того, которого она выбрала. Но приоритет все-таки имел ближайший. И теперь Воозу предстоит решить эту непростую ситуацию. 13 стих. «Переночуй эту ночь, — говорит Воос. — Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». Воос делает то, что он должен сделать. Кстати, тоже один студент семинарии в своей проповеди, я вел курс по гомилетике, искусству проповеди. Ну и вот студент проповедует и говорит, Воос все-таки не был праведным человеком, потому что он не отправил Руфь домой, а сказал ей спи до утра. Знаете, Воос был бы негодяем, если бы в этой ситуации, темной ночью, отправил ее домой. Но идем дальше, 14 стих. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга». То есть они не видели друг друга, они не видели лица друг друга, было еще темно. «И сказал Воос: пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Этот стих многих смущает. И вот как раз этот стих и вот этот текст, который мы только что прочитали, часто используют в том смысле, что между Воозом и Руфью на этом гумне что-то происходило. Ну, давайте с самого простого. Давайте с самого очевидного. И Воос, и Руфь – люди праведные. Торопиться им некуда. Более того, Воос только что сказал, что есть другой родственник, и нужно переговорить с ним. Вопрос этот еще нерешенный. Я предполагаю, что люди действительно не знали, когда Воос и Руфь разговаривали ночью на гумне. Они ведь лежали, в конце концов, не штабелями, и они лежали не вплотную друг к другу. Для того, чтобы не позорить Руфь, во-первых. И, во-вторых, для того, чтобы иметь возможность говорить с родственником, искупителем, и чтобы при этом не было известно, что предложение уже сделано. Вот для всего этого Воозу в этот момент нужно, чтобы никто ничего не знал. То есть это не попытка прикрыть какой-то грех. Это скорее желание решить проблему и вести разговор с родственником-искупителем. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что ВАОС не скажет этому родственнику-искупителю, что ему уже сделано предложение. Это секрет. Если бы родственник-искупитель сказал «да, я буду готов ее взять», тогда ситуация была бы сложная. Я даже не берусь предположить, что было бы. Одно предположение сделаем, но сделаем его уже в следующей беседе по 4 главе. Идем дальше. «И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что, дочь моя? В некоторых переводах вопрос звучит так, кто ты, дочь моя? Но, скорее всего, правильный именно русский перевод, что? Уж Наэминь никак не спрашивала, кто ты. Если спрашивала, то в смысле, ну как? Все решилось. Что там происходит? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне. И сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Она доверяет тому, что ВАОС будет заниматься этим вопросом. И что ВАОС этот вопрос решит. Сегодня мы с вами приходим ко Христу, нашему родственнику-искупителю. И вот когда мы приходим к Нему, когда мы каемся перед Ним, когда Он омывает нас своей кровью, когда Он помазывает нас своим духом, когда Он облачает нас в одежды праведности, вот тогда мы можем подождать и успокоиться, зная, что тот, кто начал в нас доброе дело, обязательно совершит его. Встретимся в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, комментарии будем читать завтра уже, потому что сегодня, ну, просто нет на это времени. Я скажу здесь пару слов в заключении. Завтра мы поговорим о том, как действовал ВАОС, о том, что он сделал, какие были его шаги. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на путь Руфи. Руфь сначала сделала первый шаг, и это нельзя забывать на самом деле. Она стала женой одного из сыновей Наэмини. Она уже сделала шаг в сторону израильского народа. Она не понимала, что будет дальше. Дальше Бог устраивает. И вроде бы то, что происходит, это трагедия. Да, это действительно трагедия, это смерть мужа. Дальше Руфь делает следующий шаг, и у нее есть выбор. Она может вернуться домой, но она делает следующий шаг. Она идет с Наэминью. Она приходит в Израиль. Дальше в Израиле она делает, в Вифлееме, она делает следующие шаги. Опять-таки Бог ее зовет, но она делает следующие шаги. Она выстраивает свою репутацию. Она об этом даже не думает, но она это делает. Она приходит к Богу, она приходит к Богу Израилеву. Она идет на поле, она подчиняется закону, да, она живет по закону. Она приходит к ВАОСу. ВАОС уже про нее знает. Она тормозит на каком-то этапе, да, она действительно тормозит. Потом она приходит к ВАОСу и просит у него защиты. Она изначально попросила защиту у Бога, потом защиты у ВАОСа. Так устроена и наша жизнь. Это и наша свобода, и Божие призвание, которое мы имеем, чтобы этой свободой правильно воспользоваться. Завтра продолжим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.